Братья и сестры, мир вам еще раз. Передо мной стоит довольно сложная задача. Тема, о которой я буду говорить, вынуждает меня называть некоторые имена и движения непосредственно, напрямую. За что прошу простить, если кого-то обижу, но это необходимо, сама природа этой темы, она такова, что нужно говорить конкретней. Потому что в послании к Ефесянам, 5 глава, я беру эти слова в эпиграф своего доклада или реферата, в 10 и 11 стихах сказано: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Испытывайте, то есть пробуйте, узнавайте, задавайте вопросы, идентифицируйте, будьте инквизитивными, как мы говорим по-английски, и не участвуйте, написано дальше, в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Обличайте, то есть называйте вещи своими именами. Итак, нам придется назвать некоторые вещи конкретно, не с целью осуждения, не с целью того, и сегодня, когда я буду говорить имена некоторых известных, может быть, евангелистов, крупных евангельских деноминаций и так далее, буду это делать я не с целью кого-то обидеть или осудить, но с целью осуждения, но с целью обличения и предостережения нашего. Также, друзья мои, я буду употреблять в своем сообщении некоторые цитаты. Я не смогу за неимением времени назвать все источники, но те, кто захотят иметь эти источники, вы сможете при необходимости со мной связаться, я с удовольствием вам их могу предоставить. Начну я, пожалуй, вот с чего. Начну с двух примеров. Первый пример – пример американского проповедника Рэя Притчарда из его проповеди. Он рассказывает о том, пример такой, немножко похожий на басню, но он будет интересным. Рассказывает о том, как однажды во время полета на самолете встретились два человека. Вот они сидят вместе друг с другом, и один осмеливается завести беседу с другим и спрашивает у него: «Ты христианин?» Тот отвечает: «Да, я христианин». Тот обрадовался и решил дальше этот разговор продолжать. Говорит: «Послушай, если ты христианин, то скажи, ты православный, католик или протестант?» «Я», говорит, «протестант». Тот еще больше обрадовался и расположился: «Но если ты протестант, скажи мне, ты армянин или кальвинист?» Тот говорит: «Я кальвинист». Тот еще больше обрадовался, думает: «Все, хорошо, это мой брат, но еще хочу узнать о нем еще побольше. Послушай, — говорит он, — ты кальвинист баптистского убеждения или ты кальвинист пресвитерианского убеждения?» «Я», — говорит, — «баптистский кальвинист». «Ты», — говорит, — «кальвинист баптистского убеждения северный или ты кальвинист баптистского убеждения южный?» Говорит: «Я баптист северного кальвинистского убеждения». «Вот это да», — говорит, — «удивительно, что мы с тобой встретились на этом самолете. Но позволь мне еще спросить у тебя вопрос, задать тебе этот вопрос. Ты кальвинист северного баптистского убеждения регулярный или консервативный?» Он говорит: «Я консервативный». «Вот это да», — говорит, — «удивительно, нас всего-то 200 осталось по всему миру. Это же надо нам встретиться вот на этом самолете». Он решил дальше у него спрашивать: «Ты кальвинист северного баптистского убеждения консервативной конвенции 1844 года или конвенции 1868 года?» Говорит: «1844 года». «Вот это да», — говорит, — «и здесь все совпадение». «Последний вопрос», — говорит, — «скажите, вы используете перевод короля Якова на ваших богослужениях или новый международный перевод?» Тот говорит: «Ты знаешь, мы используем новый международный перевод». И тут его лицо резко исказилось в гримасе гнева, показал на него вот так вот и говорит: «Еретик!» Конечно, мы смеемся, и мы понимаем, что бывают случаи, когда мы, может быть, даже фарисействуем, и люди, которые на нас смотрят, в том числе и в наших церквах, говорят нам: «Вы отцеживаете комара». Стоит ли обращать внимание на такие вот мелочи? Приведу другой пример. Он произошел тогда, когда был я еще молод и учился в библейском колледже в Запорожье. И было у нас такое понятие, что там наши братья? Вот они там советуют не водиться с другими течениями, а столько новых церквей интересных открывается. В нашем городе открылась церковь мессианских евреев. Почему с ними нельзя общаться? Такие хорошие братья. Мы с ними провели небольшую встречу и пригласили их на служение, на чепл в нашем библейском колледже. Я помню, как мы все это обсудили с братьями, мы подумали, как это будет интересно, весело, познавательно и так далее. И действительно, где-то полчаса их служения, которое они проводили, вроде было бы ничего, пока не начались танцы под бубен. И тогда, когда начались эти танцы, их пресвитер или проповедник, или, так сказать, раввин, как уже его назвать, не знаю, вышел и на полном серьезе предложил такое местописание. Он открыл книгу пророка Захарии, 8 главу, 23 стих. Там говорится: «Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Истолковав это место буквально, он говорит: вот, пожалуйста, кто хочет попасть на небо, пожалуйста, возьмитесь за мою полу, я иудей, возьмитесь за край моей одежды, и мы вместе с вами в одном танце, в одном хороводе, вот те, кто желает вознестись вместе со мной на небеса, вы получите такую возможность. Вы знаете, в тот момент я не знал, куда деваться, потому что мы организовали это служение, и потом мне долго пришлось перед братьями объясняться, как и что получилось. И, конечно же, было покаяние, было сожаление о том, что мы пошли этим путем. Вы знаете, когда вот мы слышим эти два примера, я думаю, что у каждого из нас возникает мнение о том, что что-то не так с обоими этими примерами. Первый говорит о том, что есть те верующие, которые действительно любят разделение. Они готовы по любой мелочи устроить такое разделение. Второй говорит о том, что нам все-таки нужно очень серьезно обращать внимание на принципы, на вероучение, которое все-таки разделяет нас. Один из американских богословов, занимающийся апологетикой, его фамилия Боуман, в своей книге написал: «Распространено мнение, что богословие занимается незначительными проблемами, неважными для большинства людей. Хотя учение действительно можно свести к банальности, христианское богословие крайне важно для всех людей. Христианское богословие, то есть библейское учение, отвечает на основополагающие жизненные вопросы. Кто такой Бог? Кто мы такие? Зачем мы здесь? Ответы, которые мы даем на эти вопросы, определяют то, как мы живем. Закрыть на них глаза значит идти по жизни в блаженном неведении о том, что действительно важно. Богословие особенно важно потому, что здравая проповедь Евангелия, спасение зависит от правильного понимания того, что такое Евангелие, что такое спасение и как это спасение получить. От этого зависит ни больше и не меньше наша вечная жизнь». Чуть позже в этой же статье он продолжает: «Хотя учение действительно разделяет людей, избежать этого нельзя. Люди думают по-разному и поступают по-разному, исходя из своих различающихся убеждений. Нежелательно лишь, чтобы учение разделяло людей, которые должны держаться вместе, или чтобы эти разделения выражались неправильным образом. Таким образом, учение не должно отделять друг от друга верных христиан или препятствовать их совместному общению. Равно учение не должно давать людям повод ненавидеть тех, кто придерживается иных взглядов или дурно обращается с ними. Библия заповедует христианам отделиться от лжеучителей и еретиков на основе учения». И мы некоторые места сегодня будем смотреть. «При этом христиане должны единодушно подвязаться против ереси. Таким образом, противостояние ереси может породить подлинное единство среди христиан». Итак, мы начнем с самого понятного для нас. Для тех из вас, кто получил мой небольшой план-конспект, вы видите, что первым пунктом идут нехристианские религии. Я думаю, что никто из нас не имеет сомнения в том, что у нас не может быть никакого общения с религиями Востока, религиями Запада, с различными языческими религиями, даже с единобожием или с многобожием. Как бы близко эти религии не стояли к нам, по своим каким-то отдельным понятиям, мы не можем с ними иметь никакого общения. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих, апостол Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою». Я думаю, что мы должны с осуждением выступить также и против того, что происходит сегодня в некоторых и христианских, и псевдохристианских кругах. Неужели, скажете вы, находятся те, даже среди христиан, кто заводят общение с другими религиями? Порой и такое бывает. Последнее, что мы могли наблюдать и видеть, это молитвы Папы Римского с Далай-ламой, с представителями языческих религий и мусульман, которые вроде бы направлены на одну цель – достижение мира и взаимопонимания, но, так или иначе, являются уже не просто экуменическим движением, о чем мы сегодня тоже еще скажем пару слов, но уже и межрелигиозным движением, interfaith, как мы говорим об этом по-английски. Второй круг, к которому мы приходим, круг размышления, это наше отношение к различным лжеучениям, ересям и заблуждениям. Здесь нужно сделать некоторое определение понятий. И начнем мы со слова «отступление». Что такое отступление? Само слово «отступление» в форме существительного употребляется в греческом подлиннике Нового Завета только два раза. В «Деяниях апостолов» 21:21 и во втором послании Фессалоникийцам 2:3. Но понятие «отступничество», напротив, встречается намного чаще в Священном Писании. Например, Иисуса Навина 22:22, вторая книга Пролипоменон 29:19 и другие. В греческом подлиннике Нового Завета это слово означает «религиозное отступление». Например, в книге «Деяния» это означает «отступление» или «оставление системы взглядов или верований». Отступничество в свое время было совершено дьяволом, он был первым отступником, он восстал против своего Творца и сознательно отверг истину, которая была ему хорошо известна. Об этом читаем в книге Иезекииля, пророка, 28 глава, с 11 по 19 стихи. Поэтому отступничество – это открытый вызов, брошенный Богу. Это отказ признать и подчиниться божественной истине, с которой данный человек был хорошо ознакомлен и которую он прежде исповедовал. Отступление от истины – это акт сознательный, что заключается в самом даже значении этого слова. Хочу кратенько остановиться на действиях отступников, которые описаны в первом послании к Тимофею, 4 глава, и в некоторых других местах Писания. Итак, особенности отступников. Они отвергают утвержденную Библией истину о силе веры, 2 Тимофея 3:5. Они руководимы бесами, читаем мы в первом послании к Тимофею 4:1. Они лживы, 2 стих там же, они вводят в заблуждение, 2 Петра 2 глава 13-14 стихи. Они противятся божественной власти, 8 стих книги послания Иуды. Они духовно мертвы, 12 стих там же. Они только формально исповедуют религию, но не имеют силы Духа Святого, 2 Тимофея 3:5. Возникает вопрос, может ли отступившая группа когда-то возвратиться на истинный путь? И здесь среди богословов существует разное мнение. Есть те, которые утверждают, что нет. Если группа вступила на путь отступления, то у нее нет уже никакой надежды. Но апологеты отмечают, что есть группы, в которых можно эти признаки найти. Например, те из вас, кто изучали различные культы и псевдохристианские движения, вы знаете, что в Соединенных Штатах в начале 20 века было распространено движение «Всемирная Церковь Бога». Руководителем этого движения был Герберт Армстронг. Когда появилось радио в 30-е, в 20-е годы, начало 20 века, он использовал это средство для распространения своих взглядов. Это был очень популярный, знаменитый, красноречивый радиопроповедник. И вот тогда, когда он проповедовал, многие люди присоединялись к его движению. Это было лжеучение, потому что он проповедовал спасение делами, субботу, англо-израилизм и другие учения. Я не буду сейчас на них останавливаться. Но тогда, когда он умер, в этом движении наступил перелом. Новый руководитель пришел, его зовут Александр Ткач, и это движение приняло евангельские взгляды. При этом произошел раскол, небольшая часть все-таки осталась на позициях Армстронга, но большая часть церквей, а у них есть довольно большое последование в Соединенных Штатах, перешла на более консервативные евангельские взгляды. Это один из примеров того, что есть, хотя очень мало, те движения, которые, будучи отступниками, все-таки переходят обратно к Евангелию. И, конечно, есть также и личные примеры. Может быть, их тоже не так много, но у нас есть примеры тех людей, тех братьев и сестер, которые переходят из различных других деноминаций, обращаясь то ли у харизматов, у пятидесятников, у других церквей, у мормонов даже, я знаю, они переходят и встают на евангельские позиции по своему, подчеркиваю, убеждению. Итак, это отступление. Второе – ересь. Следует отметить, что ересь, в том значении, в котором это слово употребляется в Новом Завете, не означает того же, что отступничество. Слово «еретик» само употребляется только в послании к Титу, в 3 главе, в 10 стихе, и оно относится к себялюбимой и к водимой плотью личности, к такому вот искателю конфликтов, к спорщику, создающему разделение внутри церкви, но не вносящему никаких богословских заблуждений. Отступничество также не стоит смешивать и с неосведомленностью. Ну, например, в Деяниях, в 19 главе, вы помните, описана группа верующих, которая еще не получила полного откровения, у них недостаточный объем знания о духовной истине, но их поступки ничего общего не имеют с теми, кто сознательно отвергает истину. Ересь – это слово многозначное в Новом Завете. Скажем, иудеи называют ересью христиан, потому что это возникло христианство поначалу и рассматривалось и иудеями, и римскими властями, как секта внутри иудейства. Под таким значением находим это слово, например, в 24 главе Деяний апостолов, 14 стих. А Павел называл ересью группировки, возникавшие в Коринфской церкви. То есть вот это Павлов, Аполлосов и так далее, разделение – это все слово ереси. Например, 1 Коринфянам 11, 19. То есть ересь – это разделение в целом, но разделение не только между истинным и ложными верующими, но даже внутри истинных верующих. Кстати, ересь упоминается среди дел плоти, которые Павел перечисляет в 5 главе послания к Галатам в 20 стихе. Он также пишет о еретике, о том, что он развратился и самоосужден, это Титу, 3 глава, 10-11 стихи. А Петр пишет о еретиках, что это учения, которые отрицают Господа Христа, 2 послание Петра, 2:1. Итак, мы можем заключить из этого краткого обзора, что ересь в целом – это, ну, в широком смысле разделение или раскол среди христиан, а в узком смысле это учение, производящее раскол, или деятельность, производящая разделение и разрушающая веру. Заблуждение – еще один термин, который употребляется в нашей среде. Слово «заблуждение» – вы видите там места Писания некоторые, я указал. Если мы будем употреблять только первые два термина, при этом подходе может показаться, что мы разделяем верующих лишь на вот эти две категории – верящих правильно, ортодоксии придерживающихся, и верящих ложно, еретиков. Но это не совсем правильный подход, это слишком упрощенный подход. Потому что бывает, что взгляд той или иной группы в целом ортодоксален, но в каких-то определенных моментах присутствуют те или иные заблуждения – то есть непоследовательность, неверное толкование Писания и так далее. Также есть, наоборот, ситуация такая, что целая группа еретична в целом, но какие-то только определенные доктрины у них ортодоксальны. Что нам говорит Слово Божье об этом? Каково отношение у нас должно быть к подобным людям? «Берегитесь», написано, «лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри волки хищные, по плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 и 16 стихи. Для меня вот эти слова являются лакмусовой бумажкой и окончательным тестом того учения, с которым мы имеем дело. Что такое плод? Ну, во-первых, плод духа мы знаем, плод уст и плод жизни. Вот это три очень кратко таких плода, на которые нужно обратить внимание. Плод духа записан в послании к Галатам. Мы, когда смотрим на то или иное течение или движение, должны задать себе вопрос, каков плод их деятельности? Действительно ли они ведут к тому, что у верующих, которые прислушиваются к их деятельности, к их проповедям, больше любви, больше возрастания во Христе, больше воздержания, больше кротости? Или напротив, когда люди начинают слушать того или иного проповедника, и семья собирается где-нибудь за обеденным столом, у них начинаются разделения. Они начинают, показывая друг на друга пальцем, говорить о том, что вот мой пастор правильно говорит, или вот этого проповедника нужно слушать. Это явно не соответствует плоду Духа Святого. Это привносит разделение уже. А плод уст, каким образом эти люди, кого они прославляют? Нам известен знаменитый пример, кажется, еще Чарльз Сперджен так говорил, что хорош проповедник не тот, кого хвалят люди после проповеди, но тот, после проповеди которого люди прославляют Иисуса Христа. То есть тогда, когда они его слушают, они не говорят, ох, как он прекрасно сказал. А когда они послушали его, они говорят, какой прекрасный у нас Спаситель. То есть на кого указывает этот человек? Плод уст. И, наконец, плод жизни. Вот здесь мы не должны быть скорыми в вынесении этого решения. Нужно, чтобы прошло определенное время, так же, как и плод у обычного дерева не появляется сразу. И нам порой трудно определить, а какой будет плод у этого дерева. Может, оно вообще бесплодным окажется. Нужно подождать. И здесь мы не должны быть скоры на суждение, подождать плода. Это бывает очень трудно, потому что мы бываем скоропалительны на наше суждение. Еще одно место Писания хочу привести по тому, как относиться к этим ересям и лжеучениям. 1 Иоанна 4:1 написано: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». В первом веке их было много, сегодня не меньше. Ефесянам 4:14 Павел говорит: «Дабы мы не были более младенцами, колебающимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Обольщение – это обман. Деяния 20 глава, стихи с 29 по 31. «Я знаю, что по отшествии моем, оставляет Павел, пресвитеров Эфесской церкви, войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте», наставляет он. Это далеко не полный список, но тем не менее мы продолжим наше рассуждение. Итак, какие виды современных ересей и заблуждений мы можем отметить? И здесь мы уже переходим к конкретике. Прежде всего, это известное нам пятидесятническо-харизматическое движение. Основное наше разногласие с этим движением заключается в том, что его представители настаивают на так называемом втором переживании, причем на обязательности этого второго переживания в жизни каждого верующего и на незавершенности спасения при том, что этого переживания нету. Это второе переживание заключается в их собственно определяемом понятии крещения Духом Святым с обязательностью говорения на иных языках, которые, по сути дела, в языковом, в лингвистическом смысле никакими языками не являются. Это попросту бормотание, которое в лингвистике получает название глоссолалии. Но, кто-то скажет, ведь эти течения родственны нам. И действительно, если посмотреть на семью деноминаций, то мы увидим, что пятидесятники, в особенности в нашей стране, вот, кстати, на обратной стороне вашего листочка я специально привожу, я чуть попозже поговорю о деноминационном древе и о наших родственных течениях. Если на Западе пятидесятническое течение, движение в основном выходит из методистов и из церквей святости, то мы знаем, что в нашей стране, откуда мы с вами приехали, в бывшем Советском Союзе, в России, на Украине, это течение вышло из баптистов. И фактически это течение вышло из нашей традиции. И поэтому эти течения очень родственны нам. И если вот нас сравнить с пятидесятниками, у нас вроде бы намного больше общего, чем, скажем, если нас сравнить с какой-либо другой деноминацией, даже с меннонитами. «Почему же наше общение с ними нежелательно?» – спрашивают у нас. Я нахожу, по крайней мере, три или даже четыре причины. Во-первых, пятидесятническое и харизматическое движение – это не просто родственное нам движение, но это то заблуждение, которое не соответствует Священному Писанию. То есть, вот как раз эти моменты, о которых мы с вами говорили, учение, которое не соответствует Писанию. Во-вторых, это обольщение последнего времени, которым Христос предупреждал Церковь, что в последнее время будут эти лжеучителя, которые будут выдавать, в частности, и психологические феномены, и даже возможное влияние бесов за действие Духа Святого. Природа поведения харизматов и пятидесятников может быть объяснена с вот этой точки, с вот этих точек зрения. И, наконец, сама история возникновения их была немирной. Мы знаем, что история, она сегодня не всегда проповедуется, преподается, замалчивается, но мы должны ее знать. Остались исторические документы, которые трудно подделать, и их очень легко найти. Например, очень советую документированную книгу «Очерки по истории пятидесятничества» брата Виктора Антоновича Слободяника, который долгое время совершал служение старшего пресвитера на территории Украины. И он документирует там само происхождение этого движения, ложное пророчество и так далее. Так вот, если анализировать эту историю, то видно, что само это движение возникло именно как противовес, как движение, которое должно было разогнать и разбить баптистские церкви. По девизу Воронаева, основателя одной из ветвей этого движения, он сам употреблял этот девиз не раз, и его можно найти даже на страницах официального тогдашнего органа, журнала «Евангелист», пятидесятнического журнала. Он говорит: «Разобьем баптистов и плотских евангелистов». Это был их лозунг. Они брали людей не из мира, они брали людей из наших церквей. Порою 1-2 человека, диакон и пресвитер, оставлялись в церкви после того, как вот нашествие было этих учителей. Такие были плачевные последствия. То есть вот эти причины должны сегодня быть для нас, если мы хотим сохранить наши церкви и серьезно относимся к вероучению и к истории, они должны быть для нас серьезным предостережением, показывающим, что мы не должны идти на совместные мероприятия общения, служения с представителями этого течения. Рубин Арчер Тори, американский богослов и второй президент Библейского института Муди, говорит о движении пятидесятников как о движении, цитирую, «явно не от Бога». И тем не менее, сегодня практически во всех евангельских организациях, там, где сотрудничают евангельские христиане, в частности, здесь, в Соединенных Штатах, мы видим, что не только приветствуются эти представители этого течения, но также часто составляют большинство. В Соединенных Штатах есть два таких вот союза больших, в которых входят разные деноминации. Один называется Национальный совет церквей, и он объединяет в основном либеральные деноминации. Второй называется Национальная ассоциация евангельских христиан, NAE, сокращенно по-английски National Association of Evangelicals. В нее входят евангельские деноминации. Так вот, вот в этом более близком к нам надсоюзе, в который входят множество евангельских союзов, еще в 80-х годах там было 62% пятидесятнических и харизматических церквей в этом союзе. А сейчас, в 90-х и в 2000-х годах, их процент возрос до 80%. Примерно половина посетителей Конгресса благовестников Билли Грэма в 83-м году, 1983-м, это уже устаревшие даже данные, в Амстердаме, помните, эти конгрессы проводились, то примерно половина была пятидесятники. Многие евангельские богословы, в том числе известные богословы, я буду называть те имена, которые вам известны, например, такой автор, как Джей Ай Пекер, автор книги «Познание Бога». Интересная, глубокая книга. Но, тем не менее, что он говорит об этом? У него мнение такое. Нужно признать, что харизматическое движение – это движение от Бога. Харизматическое переживание объединяет пятидесятников и католиков так, что различия их учения отходят на второй план. Таким образом, харизматическое движение имеет огромное экуменическое значение. То есть, есть такая конфузия, да, такое смешение мнений среди евангельского мира относительно этого движения. И нам нужно определиться, нам нужно иметь свое понимание и свою позицию четкую. Такие лжеучителя, как Кеннет Хейген, Кеннет и Глория Копленд, Бенни Хин, Давид Йонги Чо, Пол Крауч, Род Парсли, Фред Прайс, Джоэл Остин, тоже известный евангелист, но тем не менее он и в этом повинен, Крефло Доллар, Мэрилин Хикки, Морис Церулла, они выступают за такие учения и практики, которые сегодня известны в пятидесятническо-харизматическом движении, как слово веры, визуализация, это не библейские языки, о которых я говорил, откровение и видение от Духа, это превознесение опыта над Словом Божьим, это святой смех, это падение навзничь в Духе. И сюда же добавляется новый мировой порядок, то, что проповедует Алексей Ледяев в некоторых своих книгах и некоторые из этих вот деятелей, о которых я говорил. Так называемая проповедь о позднем дожде, о том, что якобы в последнее время Господь изольет некое особое благословение всемирной последней жатвы, что будет повсеместное обращение к Богу перед вторым пришествием Иисуса Христа, всемирное пробуждение, Слово Божье говорит наоборот, будет всемирное отступление. Мы проповедуем о совершенно различных вещах. Еще одно опасное движение, на которое нам стоит обратить внимание, это экуменическое движение. Оно выражается в проведении религиозных мероприятий совместно с представителями других деноминаций с поврежденным и извращенным учением. Само слово «экумения» происходит от греческого слова «ойкумена», что значит «вселенная». И речь идет о том, чтобы создать надструктуру, церковь, которая бы объединяла христиан различных деноминаций и различных течений и конфессий. Соответственно, тогда, когда чем больше этих конфессий и деноминаций, тем меньше различий для того, чтобы иметь форму для их объединения. Я думаю, что наша позиция должна быть такой, если у нас есть возможность или приглашение участвовать в мероприятиях с другими течениями, что если это официальные мероприятия, которые, скажем, власти проводят, и мы приглашены на эти мероприятия, да, и участие является обязательным, то это, конечно, относится к разряду повиновения властям, и у нас есть повеление в Слове Божьем об этом. Такие мероприятия не имеют прямого отношения к экуменическому движению. Кроме того, здесь мы не имеем в виду личных контактов. У нас бывают такие случаи, когда кто-то выходит замуж или женится, и здесь мы просто совершаем молитву благословения и так далее. Личные контакты, мы можем иметь общение у себя дома, у нас есть родственники, может быть, из этих течений, но... Когда речь идет о совместных служениях, совместных молитвах, совместных евангелизациях и других совместных служениях, здесь есть большая проблема. Потому что здесь тоже вот в этих совместных мероприятиях происходит опьянение духом толерантности, духом политкорректности. Мы становимся бесхребетными, мягкими, мы забываем, кто мы есть, о своей идентификации веры, и мы становимся неспособными обличить грех. И наоборот, принимаем всякое заблуждение. Поэтому Писание учит нас не только не участвовать в таких бесплодных делах тьмы, но написано и обличать, как мы читали. Кроме того, если мы будем это участие проводить, то тогда наши же верующие будут задавать нам неудобные вопросы, и нам, особенно как служителям церкви, будет очень трудно на них отвечать. Какие тревожные нотки в этом плане мы наблюдаем в евангельской сцене в Соединенных Штатах, в которой мы живем? Во-первых, это участившиеся контакты евангельских христиан с представителями Римо-католической церкви. Так, в 1994 году было подписано так называемое соглашение «Evangelicals and Catholics Together» – «Евангельские христиане и католики вместе». Такие известные деятели евангельского движения, как Билл Брайт, Оз Гиннес, Чарльз Колсон, помните многие его книги, да? Тот же самый Джей Ай Пекер, Пэт Робертсон, Клуб 700, CBN и так далее. Он, правда, уже представитель пятидесятников, но мы его знаем по книгам некоторым, таким более широкоевангельским, там «Ответы на вопросы» и так далее. Но они подписали это соглашение, которое отходит от основных положений «Сола Фиде», только спасение по вере, «Сола Скриптура», авторитет только Священного Писания. А другие богословы евангельские выступили против этого соглашения, и они напомнили, что та анафема, которая была выражена на Тридентском соборе, это был собор, собранный католической церковью против реформации, контрреформационный собор, принял один из документов, который придал проклятию, предал анафеме тех, кто учит, что спасение только лишь по одной вере. Этот документ так и не был отменен до сих пор католической церковью. Вот и думаете, можем ли мы иметь нечто общее. И, к сожалению, известнейший евангелист, знаменитейший Билли Грэм, вот его слова, которые он сказал еще в 50-х годах 20-го столетия по поводу той политики, которую ассоциация евангелистов Билли Грэма проводит во время того, как они проводят крусейды, то есть широкие евангелизационные кампании. Он сказал: «Если вперед выйдут католики, то мы не будем пытаться их обратить. Мы передадим их имена ближайшей от их дома католической церкви». Следующее течение, мы очень кратко и быстро проходим, это течение либерализма и модернизма. В этом течении главное утверждение человеческого разума высшим критерием истины, центром всех вещей и ценностей. Это еще один актуальный вызов последнего времени. А модернисты отрицают такие фундаментальные понятия, как богодухновенность Библии, воплощение Христа, грех как фундаментальный порог бытия, искупление грехов жертвой Христа, воскресение, вознесение и второе пришествие Христа, вознесение церкви и многое другое. Либеральные теологи пытаются и стремятся притворить в жизнь идеологию, известную как социальное Евангелие, которое отдельно выделено, как мы уже сегодня говорили, социальное Евангелие – это когда мы помогаем телу человека, не заботясь о его душе. Это характерно для церкви последнего времени. К сожалению, большинство руководителей Всемирного союза баптистов, особенно в последнее время, принадлежали к этим течениям. Причем нельзя сказать, что абсолютно все модернисты не верят в эти доктрины, модернист модернисту рознь, но в целом характеристика этого движения такова, что разум является основным критерием. Если я не могу этого объяснить логически и рационально, то значит где-то Библия не права. Для нас представляет интерес мнение бывших руководителей Всемирного союза баптистов о баптистах Советского Союза, высказанное ими в беседе с бывшим генеральным секретарем ВСЕХБ Каревым. Это было еще в 1954 году. Итак, беседа Карева с представителями ВСБ, 1954 год. И представители ВСБ говорят ему: «Фундаментализм русских баптистов – явление временное, пока они еще не достигли высокой культуры. А как только их культура достигнет культуры западных баптистов, модернизм одержит победу и в рядах русских баптистов. В Советском Союзе будет модернизм, как только руководящие посты в баптистских общинах будут заняты богословски образованными пресвитерами». Конец цитаты. Это архивные материалы, и ссылка у меня есть на этот архив тоже. То есть вы понимаете, что происходит сегодня? Многие пасторы Украины, России, стран СНГ получили свое богословское образование на Западе, и мы надеемся, что это евангельские, фундаментальные семинарии, но мы знаем, что там была неразбериха самая настоящая. И принимая во внимание то, что сегодня в постсоветских странах учебные заведения функционируют за западные деньги и тоже фактически не без разбору берут, они не знают ситуации, которая происходит в религиозном мире западном. Они принимают помощь от любого, кто эту помощь предоставляет. Тем более с интернетом, с распространением электронных книг, пропаганда модернизма и либерализма доступны всем. И в этом сатана достигает огромнейших успехов в нападении на Церковь Божью. Хочу процитировать слова Иисуса Христа по этому поводу, записанные в Евангелии от Матфея, 15 глава, 13 стих. «Всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится». И еще мы читали с вами, какое общение праведного с беззаконным, что общего у света со тьмою. Еще одно заблуждение – это отрицание исключительности пути спасения только через Иисуса Христа. Это тоже, к сожалению, особенно среди таких сильных евангельских течений евангелистов сегодня проявляется. Христос сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В одной этой фразе, посмотрите, уже несколько эксклюзивных фраз, уникальных, которые Христос говорит, что только через Меня. В 1978 году Билли Грэм говорил: «Я раньше верил, что язычники в далеких странах не имеют спасения и идут в ад, если не услышат Евангелие об Иисусе Христе. Я более не верю в это. Я думаю, что есть другие пути познания Бога, через природу, например, и другие». В 1997 году он сказал: «Бог призывает людей повсюду, и в христианском мире, и в буддийском, и в мусульманском. Они все члены тела Христова, потому что их призвал Бог. При этом они могут даже не быть знакомы с именем Иисуса». Конец цитаты. Еще один известный автор, современный евангельский автор Макс Лукада. Его многие книги сегодня переведены на русский язык. В одной из своих книг на вопрос, который ему задает один из журналистов, вопрос звучит так: «А как насчет тех, кто никогда не слышал о Боге? Неужели накажет и их Бог?» Он отвечает: «Нет, Он их не осудит. Население небес будет включать в себя толпы людей, которые узнали об имени своего Спасителя тогда, когда проснулись в своем небесном доме». Некоторые из книг Макса Лукада, которые сегодня доступны на христианских раскладках, это 3.16 «Код надежды», книга «Бесстрашная», «Бог подошел так близко», «В деснице благодати», «В эпицентре бури», «Великий дом Божий». Всего около 30 книг я насчитал, которые сегодня есть у Макса Лукада на книжных раскладках. Еще один известный автор, который тоже переводится на русский язык, это Бреннан Мэннинг. У нас есть его книга «Авва Отче», которая тоже доступна в христианских книжных магазинах. Он описывает свой сон, в другой, правда, книге он описывает свой сон, в котором он видел, ну вот как он верит, что Господь ему явил картину грядущего суда. И вот он говорит, что на этом суде Бог, как он увидел, берет за руку Адольфа Гитлера, с одной стороны, он берет Хью Хефнера, это основатель журнала Playboy, и он взял его, Бреннарда Мэннинга, и других людей, и просто, говорит, он взял их и повел домой. То есть он сказал им: «It's okay, все нормально, я вас просто поведу домой». Вот в этой книге он также приводит аллегорию о колодцах. Он говорит, что Бог – это большая река. И вот есть разные колодцы, которые так или иначе черпают воду из этой большой реки. И неважно, из какого колодца вы черпаете, есть буддийский колодец, есть мусульманский, есть даоистский, есть языческий. Главное, что все эти колодцы берут своим источником воду из одной и той же реки. Большим обольщением для многих наших верующих оказалась книга «Хижина», которая тоже попала на христианские раскладки. Автор ее Уильям Янг. Нет времени перечислять все заблуждения этой книги. Там Бог представлен в виде женщины-афроамериканки. Одну фразу приведу в этой книге. «Любящие меня люди приходят из всех ныне существующих религиозных систем». Это якобы слова Бога в этой книге. «Буддисты, мормоны, мусульмане. У меня нет желания всех делать христианами». Конец цитаты. Итак, мы должны быть очень внимательными. Многие из сегодняшних учителей, которые являются вроде бы евангельскими христианами по исповеданию, исповедуют то, что Христос не является единственным путем спасения. Следующее – легкомысленное отношение ко греху, в частности, к греху гомосексуализма. И здесь тоже я, конечно, мог бы привести множество, и да и вы тоже, из мирских источников, из либеральных источников, но прискорбно то, что те евангельские верующие, книги которых у нас есть на раскладках, которых мы читаем, воспринимаем как лидеров евангельского движения, тоже начинают задумываться вот об этих вопросах не в лучшую сторону. Филипп Янси, автор тоже многих книг, таких как «Библия, которую читал Иисус», «Где Бог, когда я страдаю», «Дневник благодати», «Иисус, которого я не знал» и так далее. Всего около 15 книг можно найти у нас на раскладках этого автора. Он сказал, когда речь заходит о таких вопросах, как, например, стоит ли рукополагать на служение геев и лесбиянок, я начинаю запутываться в них, как и большинство людей. I get confused, я не знаю, как здесь поступать. Для человека вот этого, кто уже фактически стал учителем веры, у него этот вопрос не решен. Следующее – это позитивное мышление и отрицание вечного ада. И здесь есть два представителя наиболее известных этого лжеучения. Это Норман Винсент Пилл, это на севере и востоке Соединенных Штатов. Но, наверное, нам это имя мало известно, нам скорее известно имя Роберта Шуллера. Помните, еще в бывшем Советском Союзе, там на телевидении были его телепередачи, который можно было смотреть из хрустального храма, из Crystal Cathedral. По его убеждению, грех – это попросту недостаток самоуважения и чувства собственного достоинства. А Евангелие – это замена негативных понятий позитивными. Он был универсалистом, то есть считал, что Бог рано или поздно все равно спасет всех людей, и вечного ада не существует. Сюда же можно отнести взгляды христианских психологов, которые тоже полагают, что все проблемы у человека из-за недостатка самооценки, из-за того, что человек слишком мало любит себя. Эти люди берут заповеди Священного Писания «возлюби Бога», а также «возлюби ближнего как самого себя» и перекручивают их. Они говорят, что сперва ты должен возлюбить себя. Вот. И когда ты по-настоящему полюбишь себя, вот тогда ты сможешь узнать, что такое настоящая любовь, тогда ты полюбишь Бога, полюбишь своего ближнего и так далее. И ты сможешь воспитать в себе чувство собственного достоинства. Это достигается с помощью психологического консультирования, говорят они. Ни библейский, ни евангельский путь. Слова Роберта Шуллера, цитирую, «Что же такое ад? Это утрата гордости, которая естественно следует за отделением от Бога». Помните, гордость и чувство собственного достоинства фактически одно и то же. Находиться в аду значит потерять чувство собственного достоинства. Конец цитаты. Отрицание вечного ада является одним из заблуждений сегодняшнего дня. Джон Стотт, книги которого тоже переводятся на русский язык, довольно известный британский евангельский деятель, у нас где-то 15 книг на русском языке, он пишет, «Мучения в аду не могут быть вечными по своей продолжительности». Следующее заблуждение, которому мы коснемся, это теистическая эволюция, то есть тогда, когда верующие люди отрицают буквальность шести дней творения в книге «Бытие». Фактически закладывается бомба под авторитет Священного Писания, потому что человеку, когда говорится о том, что уверуй в Иисуса Христа, то есть там, где говорится о Христе, ты должен поверить, да, но где говорится о шести днях, ну, это не обязательно верить, это здесь не буквально, это аллегорические слова. И эта опасность была заложена в некоторых даже материалах заочных курсов всех Б, в частности, в книге «Библиология», в комментарии на книгу «Бытие» было сказано, что это могут вполне быть, и так и можно понимать, огромные периоды времени, то есть что Бог творил через эволюцию. У нас для русскоязычного читателя, в особенности книги Александра Меня, послужили распространению или такому принятию этой точки зрения среди верующих. Билли Грэм сказал: «В определенный момент эволюции Бог вполне мог вдохнуть свой дух в получеловека, полуобезьяну Адама». Конец цитаты. Кен Хэм, известный американский евангельский деятель и руководитель служения «Ответы в книге Бытие», «Answers in Genesis». Это очень хорошая миссия, хотел бы ее порекомендовать. Так вот, он опубликовал исследование евангельских учебных заведений. Он провел исследование 200 учебных заведений на основе интервью и вопросов, которые он реально напрямую и по электронной почте, и лично задавал преподавателям, а также исследовав их заявления веры. И из 200 учебных заведений нашел, что 50% из них не верят в буквальное творение за 6 дней. Я думаю, вы видели книгу Алистера Макграта «Богословская мысль реформации». На русском языке она есть. Это реформатский теолог, историк церкви. Он преподает в одном из кальвинистских учебных заведений. Он пишет: «Нам, евангельским христианам, нужно искать пути, чтобы найти естественные объяснения научным явлениям, без того, чтобы отрицать Бога». То есть и естественно, вот, и не отрицать Бога. Еще одно лжеучение в последнего времени, опасная тенденция в евангельском христианстве – это внедрение католического и православного мистицизма. Есть такой христианин, автор многих книг о духовных дисциплинах, и на русском языке есть его книга «Молитва». Его зовут Ричард Фостер. Он пишет: «Посредством медитации человек может сконцентрироваться на своем внутреннем глубоком центре, встретить там живого Христа и услышать его голос». Так ли? Нужно делать, задаем мы вопрос, так ли по Библии. Он говорит, что можно достичь состояния, в котором человек может отделиться от своего тела. Он будет совершать путешествие в открытый космос, где может встречаться с Богом Отцом и иметь с Ним беседы лицом к лицу, там в присутствии живого Творца получать откровения. И там вот ему, говорит Фостер, необходимо внимательно слушать, чтобы не пропустить наставлений от Бога. Католический мистицизм, о котором здесь говорится, это новая тенденция в евангельском христианстве. Мы знаем, что особенно среди евангельских христиан Запада много тех людей, которые переходят либо в католицизм, либо в православие, иногда в массовом порядке, потому что вот в церквах, которые опускаются на уровень низкопробной проповеди и таких вот попевок на служение, нету глубины. Люди ищут чего-то глубокого, автентичного, настоящего и думают, что они найдут это в православии и в католицизме. И некоторые даже евангельские богословы, тот же Фостер, и другие тоже, они вводят понятие мистицизма для того, чтобы как-то, так сказать, сделать более глубокой жизнь верующим. Но что за этим стоит? Конечно, католический мистицизм не приходит сам по себе. Здесь и учение о возрождении через крещение, и спасение не только по вере, но и по делам, и поклонение Марии, и учение о непогрешимости Папы, и совершенно другое понятие о Евхаристии, трансубстанциация, буквально переход в тело и кровь Иисуса Христа, предметов, которые находятся там, да. Это и чистилище, это и аскетизм, и целибат, поклонение святым и так далее. Доходит до того, что евангельские деятели превозносят откровения таких так называемых святых, как Тереза Авильская, которая средневековая святая в кавычках, которая писала о том, что у нее с Богом были такие же отношения, как с мужем. Еще одно заблуждение – это учение о дешевой благодати и о безусловной любви. Ну, здесь нужно оговориться, что, конечно же, Господь любит нас безусловной любовью, Он предлагает нам спасение без каких-либо условий, по одной лишь вере, но приняв его, Он не желает нас оставить после этого в таком же состоянии, Он ожидает от нас внутреннего ответа, Он дает нам перемену сердца, Он призывает нас следовать за Ним, в этом заключается суть покаяния, показать плод покаяния. Но многие из современных учителей утверждают, что отношение Бога к нам никогда не изменится, несмотря на любые действия с нашей стороны. Ларри Краб, его книги по христианской психологии, тоже можно увидеть у нас на раскладках. Он пишет: «Я полностью принят им, несмотря на любые изменения в моем поведении». То есть, что бы я ни делал, я буду полностью принят им. Отсюда учение о том, что христианин, который может даже наложить на себя руки, не потеряет спасения своего. Угодить Богу по этому учению получается невозможно, потому что, ну что ты будешь делать, все равно Бог тебя принимает и так, зачем же ему угождать, да и не нужно. Есть безусловная любовь, значит, есть и безусловная свобода. Возмездия не будет, награды тоже не будет. Эти идеи, по сути дела, пришли из движения New Age, нового века. Соблазн постмодернизма, следующий пункт. Особенно это проявляется в форме Emerging Church. Я скажу, что это такое через минутку. Я скажу, что в одном из докладов, который для недавнего съезда, который проходил на Украине, Братство независимых церквей и миссии ЕХБ, один из его руководителей, Николай Константинович Величко, делал там доклад «Вызовы современной церкви». Вот он там сказал о постмодернизме, я цитирую его слова. «Понятию постмодернизма трудно дать четкое определение, но его можно рассматривать как мировоззрение без абсолютных духовно-нравственных ценностей, без абсолютных убеждений и доктрин. Основной чертой идеологии постмодернизма является провозглашение относительности всех истин и плюрализма по отношению всяких интерпретаций истины. А это означает следующее. Все интерпретации равноценны и правомочны или бессмысленны. Понятие «истина» в постмодернизме потеряло свою ценность. Не существует какой-то универсальной привилегированной точки отсчета, которой обладал бы некто и с помощью которой мог бы утверждать, что есть добро и что есть зло». Христианство обладает таким же правом на истину, как и любая другая система взглядов. Все системы вероучений в равной степени вероятны. Все, что угодно, истинно, если оно истинно для меня. Такие понятия, как добро и зло, или грех и праведность, не имеют объективных критериев для их определения. Они тоже относительны. Да и само понятие греха теряет всякий смысл. Все религии приводят к Богу, так как они являются равнозначными. Вот такая вот беспринципность. И отсюда же идет равнодушное отношение к различным конфессиям и такое вот бесхребетное отношение к библейской истине и к нашим различиям с ними. Так называемая Emerging Church, по-русски это трудно перевести, это появляющаяся, надвигающаяся, возникающая церковь, вот примерно так можно это передать, церковь, которая вот-вот грядет словом, или церковь будущего, можно перефразировать это так. Есть, конечно, более либеральное течение, но даже среди тех, кто придерживается якобы более евангельского направления, мы видим очень большие последствия отступления ввиду постмодернистских взглядов. Наиболее известная и самая близко находящаяся к нам церковь этого движения – это Mars Hill Church. Mars Hill – это Ареопаг по-русски. То есть эти люди взяли вот то место, помните, где Павел изъяснял, там в Афинах, для названия своей церкви. Ее пастор Марк Дрискол. Церковь находится в Сиэтле. И мы знаем, что молодежь из множества наших церквей этого региона была подвержена также этой опасности и обольщению. Что можно сказать о них? По практике, в 2007 году они провели новогоднюю вечеринку с баром и шампанским. Сам Дрискол заявил: «Я грешил, когда не пил вина». То есть, когда я считал, что вино нельзя пить, я грешил. На церковном уровне проходят уроки приготовления пива для мужчин, сотни рок-концертов для детей и молодежи. Дрискол описывает Иисуса Христа как парня, любящего быть на вечеринках, душа компании. А ученики – это современные такие трак-драйверы, всегда замасленные, замызганные, такие черные, грязные. Водители грузовиков всегда неопрятные, но готовые полезть в драку и вступиться за слабого. На одной из конференций пасторских, кажется, то ли в Хьюстоне, Техас, он сидел вот на сцене, призвал других пасторов к себе, говорит: «Добровольцы, подойдите ко мне и, простите за прямоту, дайте мне в лицо». А никто не осмелился этого сделать, он говорит: «Вы же все слабаки, ну какие вы мужики, вы не можете мне даже в лицо дать. Вы должны быть на страже ваших общин, вы должны быть на страже ваших семей, и вот вы такие слабаки, что не можете даже подраться». Он называет себя культурным либералом. Он считает, что запреты среди христиан на употребление спиртного, курения, рок-н-ролла, чувственных танцев, пирсинга, татуировок, неприличную одежду являются отжившими законническими и фарисейскими пережитками. Марк Дрискол настолько прямо выражается о вопросах пола, в частности, о половых интимных отношениях, что во время его проповедей некоторые молодежные группы, иногда приходят туда прямо из некоторых церквей группы, чтобы послушать его, они, хотя они уже настроены на более свободный стиль, но они настолько стыдятся и смущены, что они прямо во время проповеди встают и уходят. Такие случаи известны. К сожалению, нечто подобное можно сказать о церкви Saddleback из Калифорнии, пастор Рик Уоррен. Уоррен. На веб-сайте этой церкви в 2005 году следующее объявление было написано. Танцы, которые мы организовываем в нашем центре поклонения, Worship Center у них есть там, стали наиболее посещаемым событием. Их ожидают, и на них бывают сотни людей. Профессионально поставленный звук, освещение и спецэффекты создают непередаваемые впечатления. Музыка подобрана так, чтобы ответить на любые, даже самые свободные вкусы и стили. В этой церкви каждое воскресенье есть 9 служений, и каждое служение с различным вкусом поклонения, на любой вкус музыки. 17 апреля 2005 года перед своей церковью Рик Уоррен спел песню, которая называется «Сиреневый туман». Это песня Джимми Хендрикса, в которой описывается состояние человека после наркотического опьянения. И это было в сопровождении группы прославления, он спел эту песню, и после песни этой он сказал, что я уже давно хотел эту песню спеть перед собранием. В 2006 году концерт поклонения этой церкви включал в себя выступления девушек-подростков с непристойными движениями, например, с такими, как «Танец живота». Мы должны помнить, что Библия говорит нам об отделении от мира, мы должны вспоминать то, что апостол Павел умоляет нас не водиться с тем, что делается в этом мире, но напротив себя представить в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. Римлянам 12 глава. Каково наше отношение к ересям и заблуждениям? На мой взгляд, хорошим стихом, который должен определять наши отношения, должен стать Римлянам 16 глава 17 стих. Апостол Павел в этом стихе говорит: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Очень кратко по этому стиху мы видим, что фундамент нашего отношения – это наше учение. Не личное отношение, не какая-то неприязнь, а именно на основании учения Священного Писания, которое мы верим выражено в нашем вероучении. Определение нашего отношения – остерегаться и удаляться. Остерегаться, то есть заметьте их. То же самое слово, которое употребляется «поставьте на замечание», как бы «поставьте на их знак». Почему мы вынуждены называть эти вещи своими именами? То есть идентифицируйте, определите их и удаляйтесь от них, остерегайтесь, избегайте их, не имейте с ними общения, говорит здесь Писание. И теперь третья часть моего доклада будет посвящена родственным течениям. Ну хорошо, скажем мы, понятно, с нехристианскими религиями, понятно, с этими ересями и заблуждениями, но с кем же нам тогда общаться? На основании чего мы должны строить наше единство? Хочу прочесть из третьего послания апостола Иоанна, 1 глава, 8 стих. Написано: «Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Очень хороший принцип дает нам апостол Иоанн. Он говорит: для того, чтобы быть соучастниками в деле истины, принимайте тех учителей, которые несут благую весть. Принимайте, оказывайте им помощь и материальное содействие. Таков контекст этого послания. Мы должны принимать таковых, в том числе в свои дома. Если мы откроем 4 главу послания Ефесянам апостола Павла, то там мы найдем две фразы. Первая находится в 3 стихе – «Единство Духа в союзе мира». И вторая в 13 стихе – «Единство веры». Единство Духа и единство веры. Вот это и есть тот баланс, к которому мы должны стремиться. Часто бывает, что вроде бы единство Духа есть, ох, как мы в Духе едины, но единства веры нет, если посмотреть. Или напротив, есть единство веры, вроде бы в истине братья стоят, но нет единства Духа. Это поразительно совпадает с тем, что Христос сказал о сущности истинного поклонения в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Помните, Он говорит, что поклонение должно быть в Духе и истине. Когда мы говорим о совместном общении с родственными течениями, какие виды общения подразумеваются? Это приглашение проповедников, обмен ими, это проведение совместных служений и проектов, места Писания Евреям, 10 глава, 24-25 стихи, не оставляйте собрания своего, да, Колоссянам 3:16 и так далее. Это совместное участие в заповедях Господних, крещение, преломление. Это признание, взаимное признание священнодействий тех или иных церквей. Это совместная миссионерская работа, или, по крайней мере, совместная молитва, или даже материальная поддержка такой работы. И вновь таки можно привести места Писания: Галатам 6:6, 1 Коринфянам 9:11, Филиппийцам 1:5 и так далее. Это взаимное признание друг друга в качестве братьев. Это доктринальное единство, его сохранение. Например, стремление сохранения единства, 15 глава Деяний апостолов, апостолы собираются на собор, чтобы сохранить единство. Вообще, если рассмотреть все послания Нового Завета, мы найдем, что практически все они написаны, особенно послания апостола Павла, с целью сохранения единства. Это, наконец, совместное приветствие друг друга, как выражение открытости в общении. Святой поцелуй, рукопожатие и так далее. Римлянам 16:18, Галатам 2:9, принятие приветствий церкви от одной и другой, и взаимное такое, да? Признание правомочности действий церковной дисциплины, взаимное принятие в церкви, в члены церкви без перекрещивания или других актов особого посвящения, вхождения в конфессию. Совместная молитва, молитва друг за друга. С кем же нам поддерживать общение? Очень сложный вопрос, и здесь есть необходимые поговорки, отговорки, простите, заговариваюсь уже. Если поддерживать неверные контакты, то можно стать виновником, то есть можно начать участвовать в злых делах тех, с кем мы поддерживаем неверные контакты. Поэтому нужно быть осторожным, выбирать осторожно наших друзей. Об этой опасности говорит апостол Иоанн во втором послании Иоанна, 1 глава с 9 стиха. «Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Конечно, есть вопросы, которые недостойны нашего внимания, являются, так сказать, мелочами для того, чтобы разрывать общение. Но недавние, например, события, приведу пример недавний такой вот новый, в Международном совете церквей выделилась новая группа почитателей Геннадия Константиновича Крючкова уже после его смерти, и они рассылки различные делают, вот наметился как бы новый раскол, новое разногласие и так далее. Ну и, конечно, мы на это смотрим уже больше со стороны, да, и думаем, ну неужели нашли насчет чего, так сказать, придираться. Еще один пример. Я помню, как был я в одной консервативной меннонитской церкви, все вроде бы ничего, но смотрю, все сестры в черных таких вот чепчиках. А меня заинтересовало это. Я стал у них спрашивать, и старцев, и молодых, а почему в черных именно? Ведь в большинстве случаев, вот сколько я не был в таких церквах, они были в белых покрывалах. Они говорят, вы знаете, мы не знаем, братья так установили испокон веков. Вот так вот оно сохраняется. Какое-то значение было там, говорит, но мы это все уже утратили и забыли. То есть продолжается следование традиции, но не помнят, на чем это основано. Дальше. Очень трудно составить тот список, которому мы могли бы придерживаться. Вот, мол, родственные наши течения, с ними все в порядке. Почему? Потому что, во-первых, он не может быть всеобъемлющим. Поэтому лучше рассматривать каждую ситуацию индивидуально, то ли предложение там, совместного служения или что-то еще, и спрашивать нужно мудрости у Бога. Бывает, что общение, извините, с каким-то из наших членов церкви наладить сложнее, чем с соседом, а он из другой деноминации, правда ведь? Еще одна оговорка. То, что церковь принадлежит к тому или иному течению, еще не определяет до конца вероучение и практику. Сегодня мы уже отмечали в моде межконфессиональные церкви, в которых нет четкого определения вероучения, или оно очень размыто, или широко, или внеденоминационные так называемые церкви, которые, несомненно, также имеют и свои понятия. Но особенность протестантизма на Западе является также и то, особенно последних лет, что церковь может формально принадлежать к тому или иному движению исторически, но давно на практике выйти из него, будучи на самом деле уже давно харизматичной или emerging church. Но она принадлежит к этой деноминации. Я помню, как мои друзья пригласили меня в церковь Веслиянскую. И я, зная учение Веслиян, подумал, представил ее себе, как это будет выглядеть. Каково же было мое удивление, когда я попал в самую настоящую харизматичную мега-церковь. Поэтому безопаснее всего вступать в общение с наиболее родственными нам течениями, то есть с теми, которые исторически связаны с баптизмом. Вот если мы посмотрим на схему, которую я предлагаю вашему вниманию, эту схему я перевел, там есть автор ее, один американский профессор, богослов. Она мне понравилась, их много есть на самом деле, я выбрал именно эту, потому что, во-первых, на ней отражены исторические реалии, схематично показано, что была первоапостольская церковь, потом раскол на две, православную и католическую, и потом только выделяются вот протестантские деноминации и как они примерно, друзья, схематично все это очень примерно делятся на либеральные и евангельские течения. Конечно, у нас нет времени остановиться на этой схеме, но мы видим, что те, кто поближе к нам, это, во-первых, вот вверху вы видите, идут анабаптистские течения, и также те, кто являются ревивалистами, которые находятся посредине этой схемы. Наверное, недаром и эта церковь называется Revival Church, да? Вот и я пастор церкви Возрождения Revival. Ревивалисты – это те, которые выступали за духовное пробуждение, те, которые проводили евангелизационные кампании и выступали против омертвения христианства. Как нам построить, да, мое мнение такое, что нам, наверное, как-то с Божьей помощью стоит провести, ну, что-то наподобие семинара в будущем или сообщения более развернутого о евангельской сцене Соединенных Штатов для нас, для пресвитеров, для служителей, диаконов церкви, для будущих служителей, потому что многие из этих течений, их основатели, их современные представители, они просто не знакомы для нашего вот такого среднего брата, мы просто вот там с кем-то встретились, там, и мы не имеем вот этого общей картины, общего представления. А нам это необходимо, нам здесь жить, нам с ними или сотрудничать, или не сотрудничать. Мы должны иметь информацию у себя на руках, чтобы делать определенные выводы. А для примера определения отношения хочу привести небольшой документ. Это докладная записка, которая была дана братскими меннонитами в конце 19 века министру внутренних дел. Тот у них спросил, почему вы общаетесь с баптистами, а со своими вроде бы братьями церковными меннонитами вы не общаетесь или прекратили общение. И вот что они пишут, цитирую: «Различия между соединенными или обновленными меннонитскими братствами и баптистами такие. Во-первых, они, баптисты, позволяют себе употреблять меч, что наше общество не считает согласным со Словом Божьим». То есть они указывают, что у нас есть определенные различия. «Они позволяют принимать в необходимых случаях присягу, что наше общество считает противным сказанному в 5 главе 12 стихе послания Иакова. Они не практикуют омовение ног, которое в обычае в нашем обществе. Вообще же, делают они вывод, должно заметить, что мы считаем общину или церковь баптистов живою, то есть собранием истинных детей Божьих, которые родились свыше и восприняли Духа Святого. Сказанные отступления не мешают нам вести с ними искреннее общение, даже причащаться с ними святых тайн и по временам иметь у себя от них учителей, чтобы они оказывали нам помощь в устройстве общины именно по той причине, что они первые, за исключением трех упомянутых выше случаев, исповедуют с нами одну и ту же веру, и второе, крестят только рожденных свыше, именно погружением в воду, согласно Слову Божьему, в-третьих, исключают из общества беспорядочно ведущих себя членов на неопределенное время, пока наступит в них действие перемены и покаяния. Четвертое, все устройство их общины, суть едина с устройством нашего общества. Остальные меннониты, напротив того, составляют духовно мертвую общину, которая терпит в своей среде пьяниц, безбожников, в противоречии со сказанным в Священном Писании и так далее. То есть, здесь они для себя определяют вот эти принципы общения. Общник для меня всякий, вот любящий Господа. Итак, родственность должна быть по вере, в практике, по историческому происхождению. И вот здесь очень схематично представлены эти течения. Кто-то может спросить, а с кальвинистами, вот как нам проводить, ведь они тоже в этой схеме, наши родственные течения, очень близко к нам находятся. И фактически это так и есть. И мы знаем, что проблема с кальвинистами не столько даже в их учении, но в том, что, ну, есть разные кальвинисты, есть те, которые нам помогали. Вы помните, в бывшем Союзе, в России, на Украине, они приезжали и говорили, как мы можем послужить вашим церквам, как мы можем оказать вам помощь. В то время как сегодня это те, которые разрушают церкви, уводят группы. Написано, остерегайтесь производящих разделения. И, конечно же, стоит избегать даже с родственными течениями общения в тех областях, которые, ну, являются спорными. Например, не стоит приглашать учителя из меннонитов для преподавания уроков по эсхатологии, потому что у них понятие о последнем времени совсем другое, да? Или не стоит проводить совместных крещений с методистами, по-другому крестят. Или собрание пробуждения с церквами святости. Для нас это будет, ну, не наше. И последнее. Практические советы и выводы. Во-первых, мы обязаны наставлять в здравом учении, противящихся обличать, чтобы не проникали в нашу среду вот эти лжеучителя. Об этом написано к Титу, 1 глава, 9 стих. Дело в том, что многие современные духовные работники, забыв об этом призыве Священного Писания, они больше смотрят на то, чтобы сохранить тех людей, которые находятся у них, и пользуются другими чисто меркантильными побуждениями. И таким образом они нарушают предписание Священного Писания. Иоанна 10 глава, Христос говорит: «Наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, бежит. Волк расхищает овец и разгоняет их». То есть мы, видя эти лжеучения, должны проводить разъяснительную работу среди молодежи, среди своих членов церкви. И не только негативную, называя вещи своими именами, но и позитивную, проповедуя вероучение. Циклы проповедей, например, вот в Церкви Спасения хороший цикл был по вероучению, и в других церквах наших поместных тоже. Тогда у нас, может быть, будет меньше и таких случаев, как браки с представителями разных течений и так далее. Дальше, я думаю, что мы должны целенаправленно строить общение с церквами и союзами со сходным вероучением, находить таковых, братские менониты, баптисты свободной воли, некоторые из церквей святости и так далее. И также нужно быть осторожным и опасаться фарисейства и охоты на ведьм. Дело в том, что фундаменталисты в Соединенных Штатах, есть у них целое крыло так называемого сепаратизма второй волны. Эти люди, которые отделяют себя от тех, кто, будучи евангельскими верующими, сотрудничает с теми, кто где-то сотрудничал с либералами. Например, если ваша церковь поддерживает, скажем, евангелизацию Билли Грэма, то мы с вами уже не будем иметь общения. Сепаратизм второй волны опасен, потом третья волна идет и так далее, и вот эти разделения просто невозможно остановить. Поэтому каждая церковь пусть все-таки определяет это для себя, пользуясь автономией поместной церкви. Но нельзя жертвовать учением ради достижения каких-либо целей, например, в служении, там, совместной евангелизации, вот достигнуть множество людей. Ну хорошо, мы их достигли, а дальше? Они должны пойти по церквам, а мы все-таки не согласны в определенных вещах. Социальные проекты с другими деноминациями. Поэтому должен быть баланс истины и любви, то, о чем брат проповедовал вчера. Нужно избегать подозрительности. Христианство должно исповедовать принцип «любовь всему верит». 1 Коринфянам 13 глава 7 стих. То есть, если кто-то искренне служит Богу, не нужно сразу видеть в этом то, что брат этот специально идет на нарушение евангельских принципов. И, наконец, изучать церковную историю, особенности христианских течений, современные тенденции в христианстве. Видите, много информации, невозможно ее объединить, и каждый из нас должен знать эти вещи, мы должны следить за всем этим, потому что это уже не за горами, это не находится за нашими дверями, это проникает в церкви, и мы, как никто, должны быть на страже. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.